продолжение нашего богослужения мы прочитаем из Евангелия от Матфея, 25 глава, с 13 стиха. Евангелие от Матфея, глава 25, с 13 стиха. Слова Иисуса Христа. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошед, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Аминь. Мы прочитали одну из самых известных притч Иисуса Христа, потому что даже люди, которые никогда еще не читали Библию, они употребляют слово «таланты», «талантливый». И редко кто задумывается, что талант – это мера денег, употреблявшаяся в библейские времена, которая приблизительно равнялась 30 килограммам, мера веса, порядка 30 килограмм. И эта притча, она в отличие от современного значения слова «талантливый», которое человека ставит в какое-то особое, исключительное положение по отношению к другим, эта притча говорит о каждом из нас, потому что она говорит об особой ответственности, которую каждый человек имеет перед Богом. И вот, читая Евангелие до этого места и позже, мы видим, что это слова Иисуса Христа, сказанные им накануне Голгофских страданий. Он обращается к ученикам. Он говорит самое дорогое, он говорит слова напутствия накануне своего ухода из этого мира. И именно в эти последние дни и часы Господь желает передать что-то особенно важное. Он говорит предупреждение и в то же время говорит бездну ободрения для тех, кто желает следовать за Господом, кто желает Ему служить. Но и те люди, кто еще не доверили свою жизнь Христу, здесь тоже увидят в этой притче нечто очень ценное, потому что Бог говорит здесь об особом предназначении человека, о том, что человек призван не к тому, чтобы выживать на планете Земля, и не это главное предназначение человека, что Бог предусмотрел для человека особую роль быть полезными для Царствия Небесного. Итак, мы читаем эту притчу, и она идет сразу вслед за словами Иисуса Христа. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий». Господь призывает не терять из виду то величайшее событие, которое ждет мир, это второе пришествие Иисуса Христа, когда каждый человек даст отчет, ответ перед Богом за свою жизнь. И в этой притче Господь образно показывает, как Бог поступит с человеком. И мы читаем следующее, что Он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. Что это значит? Здесь сказано, Он призвал рабов своих, не чужих, не посторонних. Здесь явное указание на то, что эти люди – рабы этого Господина. Подобно тому, как каждый верующий человек, кто доверился Иисусу Христу, может себя с полной уверенностью называть рабом Божьим. Кто такой раб? Раб – это человек, который не принадлежит себе, тот, у которого нет ничего своего. И Священное Писание, и Господь через апостола Петра в первом послании говорит, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной нам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. То есть раньше мы принадлежали суетному, то есть бесполезному миру. Мы делали то, что не имеет никакой ценности в глазах Бога, и то, что не перейдет в вечность. И Бог пришел на нашу землю в человеческой плоти, Он взял на Себя наше наказание и Своей кровью искупил нас от греха и искупил нас от бесполезной жизни, которая не приносит ценного плода. И Он нас искупил для того, чтобы наша жизнь была наполнена особым смыслом. И мы можем сказать, но когда был этот момент, когда Господь поручил нам свое имение? Может быть, это сказано о каких-то особых, исключительных людях. Но мы читаем в Священном Писании, что Бог дает свои поручения своим ученикам. В первом послании к Коринфянам, в 12 главе, написано, что Бог иных поставил апостолами, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, учителями, иным дал дары чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. То есть Бог дает многообразные проявления силы Божьей в церкви. И эти проявления, они служат для созидания Небесного Царства. И вот что особенно важно, что эти люди, они каждый получили свои дары. Не было того, кто остался бы без поручения Господина. Никто не был обделен. И получив эти дары, они каждый знали, что с ними делать. Потому что человек, получивший 5 талантов, 2 таланта, они пошли и употребили их в дело для того, чтобы получить прибыль. Еще замечательно здесь есть указание, что Господин каждому из рабов дал дары по его силе. Он не дал им такой вес на плечи, чтобы человек под ним умер. Он дал эти дары, сообразуясь с возможностями, со способностями человека, с какими-то его индивидуальными особенностями. Господь не желает для нас зла, но Он дает нам свои дары для того, чтобы мы могли с радостью совершать это служение, который будет иметь вечный смысл тогда, когда мы встретимся с Иисусом Христом на небе. И вот эти дары, которые были даны, они были употреблены на то, чтобы получить прибыль. Нам сегодня тоже кажется слово «прибыль» не всегда каким-то правильным словом, потому что прибыль в нашем сознании связана, может быть, с какими-то нечестными махинациями, может быть, кто-то считает, что прибыль – это что-то зазорное. Но природа, окружающий мир устроен так, что семя, брошенное в землю, оно дает прибыль. Дает. Никто не будет сеять картошку, если не будет надеяться получить из одного мешка несколько. Бог создал этот мир так, чтобы он не только продолжал себя, но и давал прибавку в урожае. И точно так же и законы Небесного Царства таковы, что Господь желает, чтобы то, что Он дает в духовном мире, свои дары, чтобы эти дары приносили прибыль, духовную прибыль, которая имеет ценность в вечности. И вот здесь указано, какая это прибыль. Получивший 5 и принес 5 сверх того, что он получил. Точно так же и получивший 2. То есть, говоря современным языком, прибыль этих рабов была 100%. Это очень немаленькая прибыль. Чтобы получить ее, нужно много потрудиться. И это тоже указание нам на то, что служение Богу – это не что-то второстепенное в жизни. Чтобы получить высокий процент прибыли, люди жертвуют и временем, и силами. И земледелец, чтобы собрать урожай, он вынужден и рано вставать, и тяжело работать. И Господь здесь напоминает о том, что прибыль для Его Царства, она тоже достается трудом, и Он призывает к этому труду. И говорит о том, что каждый человек ответственен за то, что ему дано Богом. И нет человека, который бы не получил от Бога тот или иной дар. И мы можем легко проверить себя, если мы устаем, если мы действительно чем-то жертвуем, то мы на правильном пути в служении Богу. А если это что-то второстепенное и случайное, то мы находимся в опасности. И, может быть, тот дар, который нам дал Господь, сейчас, в данный момент, и оказался закопанным в землю. И вот это желание принести прибыль, это то, наверное, главная мысль, которая есть в этой притче. Господь желает, чтобы мы, как эти рабы, были увлечены этим желанием сделать для Господа нечто, что будет иметь прибыль в небесном царстве. И это лучшее средство от депрессии, которые сегодня так часто посещают и верующих людей. Если мы почитаем о разных программах семинаров, которые сегодня предлагают, увидим, как многие христиане сегодня страдают от депрессии. Но трудно себе представить, чтобы человек, который получил такое богатство в руки, и который желает во что бы то ни стало, чтобы это богатство принесло прибыток его господину, или, говоря нашими словами, чтобы получился прибыток в Царстве Божьем, чтобы этот человек страдал от уныния, от бездеятельности, от депрессии. Потому что депрессия – это когда человек сфокусирован на себе самом, и он не видит выхода из своих обстоятельств. Но апостол Павел показывает нам такой пример, что вот эта увлеченность делом Божьим – это лучшее лекарство от уныния и депрессии. Мы читаем в 7 главе 1 послания к Коринфянам такие слова. «Я вам сказываю, братья, что время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего». Другими словами, что та радость, которую человек получает, имея семью, что-то приобретая и пользуясь благами этого мира, она несравненно мала по сравнению с радостью небесного царства. И апостол Павел так увлечен этой радостью, что он говорит, что по сравнению с ней люди, имеющие земные радости, они ничем не отличаются от тех, которые их не имеют. Потому что самая главная радость человека – это радость общения с Богом, радость посвященности, радость, когда ты осознаешь, что делаешь то, что не пропадет в вечности, что вечно будет ценно в глазах Божьих. И вот именно к такой посвященности, к такой увлеченности и призывает эта притча Иисуса Христа о талантах. Но мы видим здесь еще одного человека, который решил не рисковать, который взял данный ему талант и закопал его в земле. И тут показана та опасность, которая характерна для большинства христиан. Потому что человек, имеющий много даров, он, скорее всего, не будет иметь покоя внутри себя. А человек, который, как ему кажется, не наделен особыми дарами, он может думать так. «Ну, если бы я был Билли Греймом или другим великим благовестником, я бы, конечно, сейчас оставил все и пошел бы трудиться. Но так как я не вижу у себя каких-то особых проявлений даров Божьих, Я могу это оставить при себе. Что изменится от того, что я буду делать? И вот это именно то, что и подумал тот самый раб, который заслужил наказание. Потому что он тоже счел то, что дал ему господин, незначительным и неважным. Он сказал, что ты сеешь, ты собираешь там, где не сеял. То есть для тебя нет ничего невозможного. И мы бы сегодня, читая Евангелие, могли бы тоже, оправдывая себя, сказать: Господи, да ты одним словом насытил 5000 человек. Ты одним словом можешь повелевать буре. Что изменится от того, что я пойду и сделаю какое-то небольшое дело, к которому ты меня сейчас призываешь? Да разве у тебя нет твоих служителей, чтобы восполнить все это тысячекратно? Но Господь говорит о личной ответственности. И именно вот такой образ мысли, что я пренебрегаю тем даром, который мне дал Господь, он приводит и может привести к очень страшным последствиям, которые мы видим в этой притче. Господь желает, чтобы мы ценили этот дар, потому что этот дар приобретен Господом ценой Его страданий, потому что это не просто так, что мы получили спасение и получили способность для того или иного служения, пусть даже не очень заметного. Это приобретено величайшими страданиями нашего Господа. И когда мы этим пренебрегаем, мы оскорбляем Бога и нарушаем Его волю. И мы читаем слова Иисуса Христа, когда Он говорит, что «кто не со Мною, тот против Меня, и кто не собирает со Мною, тот расточает». То есть для того, чтобы расточать Божьи дары, не нужно делать что-то специально, чтобы их расточить. Достаточно просто ничего не делать, и они пропадут. То есть закопать их в землю. А для того, чтобы приносить плод, нужно прикладывать усилия, собирать. Нужно не иметь покоя для того, чтобы получить ту духовную прибыль, которую мы, может быть, не увидим здесь на земле в виде каких-то явных свидетельств, но которые обязательно увидим, когда на небе оглянемся назад и вспомним все те возможности, которые дал нам Бог и которые мы смогли использовать для Его славы. И вот мы видим, что настал момент, когда Господин пришел и стал требовать отчета. Он требовал отчета из того, кто принес прибыль и не принес. Каждый, как написано, даст за себя отчет. И вот подошел раб, который на эти 5 талантов приобрел другие 5. И мы читаем эти величайшие слова, которые дают нам такое ободрение. Господин говорит: «Хорошо, добрый и верный раб». Добрый — здесь значение этого слова, если посмотреть его описание, означает, что тот, кто достоин восхищения, то есть Господин восхищается своим рабом. Мы видим какие-то совершенно новые, исключительные отношения между Господином и рабом, когда Господин так возвышает своего раба, что сам любуется им. Это именно то, что Господь сделает с тем человеком, который, исполнив его волю, придет в его небесное царство. Мы читаем, что не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Бог приготовил то, что мы можем только смутно представить себе с замиранием сердца. Но здесь названо это так: «Войди в радость Господина своего». Тот, кто считал себя рабом, теперь вошел в особое, исключительное отношение со своим Господином. Он радуется вместе с Ним, он рядом с Ним. И Господь обещает нам, что там, в небе, верные сядут с Ним вместе на этих престолах и будут с Ним в таком общении, которое нам трудно себе здесь представить на земле. Это то величайшее воздаяние, которое Господь прежде всего, конечно, купил ценой своей голгофской жертвы, но которое Он делает доступным для человека, который ревнует о деле Божьем и следует за Господом. И здесь написано еще, что «в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Это указание на то, что там, на небе, нас ждет нечто непостижимо большее, чем то, что мы можем представить себе здесь на земле. Те дары, которые дает нам Бог здесь, это малое, а то, что нас ждет там, это многое. И Священное Писание не открывает нам, что именно Господь имеет в виду, но, может быть, в этом и есть особое благословение, что Господь желает, чтобы мы надеялись, и не зная даже, может быть, в деталях того, что нам приготовил нам там, на небе, могли с терпением и с верой совершать то малое, что Господь открывает нам здесь, на земле. Но Он говорит также слова и о другом рабе, который закопал в землю свой талант. Он говорит: «Злой». Мы читаем об этом. Да, лукавый раб и ленивый. Лукавый – это означает тот, кто лукавый, лживый, грешный, злой. То есть этот человек, не желая служить Богу, он пытался обмануть себя, и, встретившись со своим господином, он пытался обмануть и его, объясняя свое нежелание принести плод. И заслужил эту страшную характеристику, что он раб негодный. Негодный, то есть бесполезный, который не принес плода. И вот самое неожиданное, может быть, для нас в этой притче, то, что дальше делает господин с этим рабом. Нам казалось бы, может быть, достаточным, чтобы он просто его отругал, ну, может быть, как-то наказал. Но здесь написано не это. Господин сказал рабам своим: «Негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Здесь говорится о вечном мучении, об аде, что тот, который был рабом и имел полное право войти в радость господина своего из-за своей лживости и из-за своей ленности, он оказался приговоренным к вечным мучениям. Это немножко не согласуется с нашими понятиями. Нам кажется это невозможным, что человек может потерять вот это право войти в небесное царство. Но Господь в этой главе, в 25-й, Он трижды, обращаясь к верующим, говорит о той участи, которая ждет человека, который пренебрег Божьим спасением и пренебрег призывом Божьим служить Ему. Это и притча о 10 девах, и притча о талантах, и притча об овцах и козлах, которые встанут по разные стороны от Господина, и одни пойдут в жизнь вечную, а другие пойдут в муку вечную. Это притча одной из самых серьезных предупреждений для нас, что служение Богу и наша посвященность – это не вопрос вкусов или личных каких-то предпочтений, это призыв Божий. Господь оказал нам величайшее доверие, вручив нам дело своего царствия. И если мы пренебрегаем Его спасением, Его жертвой, пренебрегаем Его призывом, то мы рискуем разделить участь этого раба. Дорогие братья и сестры, эта притча не только предупреждение для нас, но это и призыв к тем, кто еще не знает пути Божьего, потому что человек призван Богом для того, чтобы каждый по-своему сыграть особую роль в созидании Царствия Небесного. И Господь через эту притчу приглашает и тех, кто сегодня вдалеке от Бога, что, придя к Нему, мы приобретаем вечное богатство прощения ради жертвы Христа и приобретаем тот смысл жизни, рядом с которым и земные скорби, и земные неудачи, и то, что может порой тяготить нас и портить настроение, становится совершенно незначительным, потому что сегодня, в этот день, я могу знать, что если я служу Богу, то этот день прожит не напрасно. И сегодняшний день – это день, когда хоть чуть-чуть я силой Божьей, по Его милости, имел возможность поучаствовать в созидании Его Царства. И рядом с этим многие другие причины для огорчения отходят на второй план. Но самое главное, что Господь призывает нас к этому потому что желает, чтобы все, кто сегодня слышит это слово евангельское, вошли в радость Господина своего. Эта притча – призыв к радости, потому что, следуя за Господом, будучи верными Ему, мы обязательно придем в Его небесные обители и услышим то, что Он сказал этим рабам, которые принесли прибыль. «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина своего». Пусть эти слова будут сегодня ободрением, и пусть они сегодня по-особому побудят нас переосмыслить свою жизнь, чтобы самой главной радостью в ней был не поиск земных утешений, а поиск того, чтобы в каждом дне быть полезными для Бога, полезными, чтобы радовать Господина и чтобы вместе с Ним разделить эту радость и в вечности. Аминь.